Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Из мира мертвых в мир живых. В Москве в издательстве «Книжники» вышел европейский бестселлер под названием «Восточно-Западная улица». И это документальное расследование юриста-международника, писателя, режиссера Филиппа Сенса. Сенс – специалист по межнациональным конфликтам, глава британского пен-центра. В его книге «Холокост», «Нюрнбергский процесс», «Семейная сага и история нескольких адюльтеров», «Классический политический детектив», «Психогеография Галиции, Кракова и Вены». В зум-презентации, организованной фондом «Эшкалот» из Москвы, Филипп разговаривал с нами из Лондона. Герои книги – два юриста родом из Львова.
Я профессор в университете, юрист, адвокат, работаю в международных судах. У меня было несколько дел, связанных с геноцидом и преступлениями против человечества. 10 лет назад, в 2010 году, меня пригласили во Львовский университет в Украине. Не хочу ли я прочитать лекцию о международных судах, в которых я работал? Я сказал «да», с удовольствием. Честно говоря, я даже не знал, где находится Львив. Но я очень быстро обнаружил, что Львив — это Львов. То же самое, что Лемберг на немецком — Леополис. Когда я осознал тождество Львова и Лемберга, я захотел поехать, потому что мой дедушка из Львова. До 1914 года он жил во Львове. После русской оккупации Львова он уехал в Вену. Я помню его, когда он уже жил в Париже. Он был настоящим французом в 60-е годы, а я ничего не слышал от него, ни про Львов, ни про Вену. Я принял приглашение Львовского университета. Мне хотелось найти дом, где родился дед. Я прибыл во Львов в октябре 2010 года и провел небольшое исследование, приготовил лекцию. В ходе подготовки я сделал два неожиданных открытия. Два человека, которые ввели в международное право понятие «геноцид» и «преступление против человечества» в связи с Нюрнбергским трибуналом в 1946 году, происходят из Львова. Герш Лаутерпахт ввел формулировку «преступление против человечества», а Рафаэль Лемкин ввел в международное право понятие «геноцида», то есть «преступление против целых этнических групп». Оказалось, что оба они были студентами юридического факультета Львовского университета. Люди, которые пригласили меня туда, не знали об этом. Я привез им эти удивительные новости. Британец приехал и объяснил, что понятие «геноцид» и «преступление против человечества» берут начало на юридическом факультете Львовского университета. Во Львове все были возбуждены этим. Я решил написать книгу про своего дедушку Леона, Герша Лаутерпахта и Рафаэля Лемкина. Но тут в историю вмешался четвертый человек. Это Ганс Франк. Он был личным адвокатом Адольфа Гитлера с 1928 по 1933 год. В 1933 году он стал министром юстиции, а в 1939 был назначен генерал-губернатором оккупированной немцами Польши. В 1939 году началась война, как вы знаете. С запада Польша была оккупирована Германией, с востока – Советским Союзом. Это был пакт о разделе Польши между Советским Союзом и Германией. Франк был генерал-губернатором с резиденцией в Кракове. В 1941 году Германия нарушила пакт между Германией и Советским Союзом, оккупировала Галицию и Львов. Нацисты пришли к власти на этой территории, установили свой режим террора. В августе 1942 года Ганс Франк приехал во Львов, в тот самый Львовский университет, в ту же аудиторию, где я потом читал лекцию, и объявил об уничтожении всего еврейского населения Галиции и Львова, и также многих поляков. Речь шла о сотнях тысяч людей. Среди людей, которые в августе 1942 года были убиты, была семья моего деда, вся семья Лаутерпахта и семья Лемкина. Таким образом, я решил, что Ганс Франк должен участвовать в этом рассказе. Жизнь иногда подбрасывает разные сюрпризы и чудеса, и следующий шаг оказался не менее удивительным. Ганса Франка поймала американская армия в мае 1945 года. Он был арестован, его обвинили в преступлениях против человечества и геноциде, судили на Нюрнбергском процессе. Советский Союз, Америка, Британия и Франция совместно выдвинули обвинения. Британские обвинители наняли Лаутерпахта, а американцы наняли Лемкина, чтобы судить Ганса Франка. Но они не знают, пока не знают, что Ганс Франк был человеком, из-за которого погибли все их родственники. Процесс против Франко велся вначале советскими обвинителями. Я много времени в книге посвящаю истории того, как Лаутербахт и Лемкин выступали на стороне обвинения против Франко. В книге «Восточно-западная улица» главный герой — это город Львов, вокруг которого сосредоточена жизнь этих четверых людей. Здесь две детективных истории. С одной стороны, преступление и наказание за эти преступления на Нюрнбергском процессе. Это история трех человек. Но параллельно есть еще история моей собственной семьи. Я ничего не знал про своего дедушку, про то, что с ним произошло во время Второй мировой войны. Я знал, что он родился в Лемберге в 1904 году и стал исследовать его жизнь. В 1914 году он переехал со своими сестрами и матерью из Львова в Вену. Его отец и брат погибли во время Первой мировой войны. Он жил в Вене в 1939 году, женился, у него родилась дочь, и он уехал в Париж. Я всегда думал, что он уехал вместе с женой и с новорожденным ребенком, но, изучив документы, обнаружил, что все было не так. Он уехал один в Париж в январе 1939 года. Моя мать, которая была тогда младенцем, только через год отправилась в Париж. У меня много вопросов возникло. Почему мой дедушка уехал в Париж один? Как моя годовалая мать добралась одна из Вены в Париж? И почему моя бабушка решила остаться в Вене? Это были загадки моей личной, семейной истории. В этой книге речь идет об универсальных вопросах идентичности, умолчания, преступлений против человечества и геноциде, появлении этих понятий, эволюции этих понятий. Но в самой сердцевине ее главный вопрос – кто мы прежде всего? Мы индивиды или часть группы?
Это поразительный рассказ о том, как два юриста родом из Львова изменили весь ход послевоенной истории. Есть еще и третий юрист, выпускник Львовского университета, легендарный Ян Карский, который впервые рассказал о Холокосте всему миру. Вы, как юрист, за кого из своих героев? За формулировку Лемкина или за Лаутербахта?
Конечно, это внутренняя борьба. Если вы спросите, с кем я лучше поужинаю, я бы сказал, лучше с Лемкиным. С Лемкиным интереснее. Он бы про еду мне рассказал и про вино, развлек бы меня гораздо больше. Но интеллектуально с Лаутербахтом я ближе. Его идея в том, что для того, чтобы защищать жизни людей, нужно прежде всего укоренить международное право в правах каждого индивида. Теория Лемкина в том, что людей массово убивают за то, что они принадлежат к той или иной группе. И для того, чтобы защитить жизнь людей, нужно защищать группы, к которым они принадлежат, государства, к которым они принадлежат, или этническую группу, или религиозную группу. То есть имеется различие между двумя представлениями о том, почему наша жизнь имеет ценность. Потому что каждый из нас индивид или принадлежит к какой-то группе. Вопрос очень личный, как я представляю себя как человека. Пока я писал эту книгу, кое-что произошло. Когда я разворачивал этот рассказ, я индивидуально был вместе с Лаутербахтом. Но, дойдя до конца книги, я обнаружил себя перед массовой могилой в маленьком местечке Жовква, рядом со Львовом. В советский период он назывался Нестеров, этот городок, в честь русского летчика. Я стоял перед массовой могилой, там было похоронено 3500 человек, родственники моего дедушки, Лемкина и Лаутербахта вместе. Я не мог не почувствовать силу идеи Лемкина, а именно необходимость защищать права группы. Эти люди погибли не потому, что они что-то совершили как индивиды, а потому что они принадлежали к той или иной религиозной или этнической группе. Поэтому в конце книги я стал гораздо больше симпатизировать идеям Лемкина.
Как говорит режиссер Олег Дорман о Холокосте, Холокост – это не то, что произошло с евреями. Это то, что произошло со всеми людьми. То, что произошло с каждым. Возможно, это парадокс. Вы согласитесь?
We have this virus called coronavirus.
В связи с тем, что мы сейчас переживаем, коронавирус. Он не различает людей, он касается всех людей, независимо от сексуальной ориентации, религии, цвета кожи или национальности. Мы должны разобраться с этой проблемой на равных и все вместе. Сегодня, с ростом национализма, мы обнаруживаем, например, что Британия начинает обвинять Китай в том, что произошло с коронавирусом. Это полезно кому-нибудь? Конечно, нет. Мы должны признать, что должны работать как одно сообщество, чтобы разобраться с этой проблемой. Точно так же, как с коронавирусом. Например, если в Бирме на какую-то группу происходят гонения, нападения, или в Аргентине, Руанде, Конго, это нападение на все человечество. Я согласен, что мы в этом все вместе. В декабре на международном суде я защищал маленькую африканскую страну Гамбию, которая обвиняла Бирму в геноциде. Почему Гамбия? Гамбия сказала: «Нападение на рохинджа в Бирме – это нападение на нас». Любая страна мира имеет право обвинять другую страну в этом преступлении.
Про коронавирус можно сказать и такое. Если представить чувства ваших деда и бабки, Леона и Риты, когда они были в разлуке, возможно, нам удастся понять, что переживали люди во время Второй мировой войны, когда они были вынуждены эмигрировать, разделяться, волноваться за близких. Переходя к частной истории вашей семьи, вы довольно часто говорите, что Леон все время молчал, Рита тоже, вам приходилось буквально преодолевать этот заговор молчания. Вы узнали кое-что слишком личное, что, наверное, члены семьи хотели скрыть и друг от друга. Это похоже и на заговор молчания старшего поколения в России. Младшее поколение пытается выяснить правду, в том числе и работой в архивах. Они, ваши родные, пытались спасти свою психику от того, что с ними произошло.
Люди замечательны, в частности, потому что нет ни одного человека на планете, у которого нет своих секретов. Одна из тем, которая очень меня заинтересовала, это то, как секреты передаются из поколения в поколение. Я начинаю книгу эпиграфом венгерского психоаналитика. Это, пожалуй, самые важные слова в книге. Не мертвые преследуют нас, но прорехи, оставленные в душе чужими секретами. Я знаю, что у моего дедушки были секреты. Я знал, что могу проявить любопытство по отношению к ним. Но он никогда не хотел говорить со мной ни о них, ни о том, что произошло во время войны. Когда я был мальчиком, я не осмеливался спрашивать его. Я обнаружил, что на другой стороне тоже существует это молчание. Как юрист, я хотел узнать больше о Гансе Франке. Я нашел его сына, Николаса. Он замечательный журналист, ему сейчас 80 лет, мы с ним подружились. Как забавно стать другом сына Ганса Франка. Он рассказывал, что в его семье тоже был заговор молчания. Его отца обвинили в убийстве 4 миллионов людей. Я не могу представить себе, что значит иметь отца, которого обвинили в убийстве 4 миллионов людей. Естественно, это было молчание. Хорст Вехтер, сын Отто Вехтера, героя моей следующей книги. Там история была точно такая же. Они тоже жили в постоянном молчании. Мне потребовалось детективное расследование, чтобы понять, что произошло. Я описываю в книге буквально процесс, как юрист может найти сведения о своей собственной семье. Если вы думаете завести с кем-нибудь роман, не предполагайте, что через 75 лет кто-то из ваших внуков не обнаружит, что произошло. У моей бабушки был роман с другим человеком. Никто этого не знал. Я узнал об этом через 75 лет. Имея в руках только клочки бумаги, отдельные крупицы информации, мне удалось реконструировать весь нарратив семейной истории. И в этом, собственно, состоит книга. Это очень болезненный процесс реконструкции, но там были и счастливые моменты, очень радостные. Например, я узнал, кто спас жизнь моей матери.
У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Из мира мертвых в мир живых. Благодаря вашей книге об этом узнало государство Израиль. Ныне Элси Тилни является праведницей мира. Это ваша заслуга как исследователя и человека. Какие годы охватывает ваше повествование?
My book covers...
С 1914 года до 1946. Речь идет о жизни 4 людей не в прямой хронологии, а с флешбеками. Они переплетаются сложным образом. Но я не могу сказать, что эти истории закончились, потому что мое знакомство с сыном Ганса Франка и с сыном Отто Вехтера привело к тому, что я написал еще одну книгу. Продолжение, сиквел. То есть, что произошло с 1946 года по 1950. И это еще одна детективная история, которая важна сегодня для России, для Америки, для Британии. Один из второстепенных персонажей этой книги, Восточно-Западная улица, Отто Вехтер, генерал-губернатор Кракова и Галиции. Его обвинили в массовых убийствах, но его не поймали. Он исчез 9 мая 1945 года. И появился через 4 года в Риме, в Ватикане, в госпитале, был обнаружен мертвым. Книга, которую я назвал «Красная линия», о том, что произошло за эти 4 года. Это история о холодной войне, история о том, как союзничество Британии, Америки и Советского Союза распалось, как возник железный занавес между Западом и Востоком и как Вехтер оказался в эпицентре этой борьбы. Я не мог поверить в то, что обнаружил. Американцы и британцы нанимали важных нацистских преступников, чтобы бороться с Советским Союзом. Здесь отношения между Востоком и Западом еще важнее становятся, чем в Восточно-Западной улице. В каком-то смысле название «Восточно-Западная улица» даже больше подходит ко второй книге. До сих пор в Украине то, что происходило во время войны, после войны, остается актуальным. В 2014 году я был во Львове, приехал в Броды, городок недалеко от Львова, и увидел реконструкцию битвы между Ваффен-СС-дивизией Галичина и Красной армией. Я видел людей, одетых в форму СС. Я не мог поверить своим глазам и обнаружил, что в некоторых регионах Украины есть очень сложные и противоречивые отношения с Россией, с Советским Союзом. Я совершенно не ожидал этого. Я понял, что некоторые линии моего повествования продолжаются сегодня.
Этот эпизод отражен в вашем документальном фильме «Что сделали наши отцы», где вы появляетесь с обоими сыновьями, с Хорстом Вехтером, который оправдывает своего отца, и с Николасом Франком, он ярый антифашист и своего отца осуждает.
Я занимался этим исследованием не только как юрист, но в первую очередь как юрист, и я очень тщательно подошел к своим исследованиям. Я обнаружил книгу, которая была написана в 1987 году, издана в 1987 году Николасом Франком. Называлась по-немецки «Отец». Это биография Ганса Франка. Это была книга, полная ненависти к отцу. Я захотел встретиться с Николасом, написал ему письмо, пригласил на встречу в Гамбург, и первое, что он сказал мне: «Филипп, я ненавижу своего отца». А второе, что он сделал, это достал из кармана своего пиджака фотографию. Это была фотография мертвого тела его отца. Я был удивлен, не так часто тебе показывают такое. Я спросил: «Почему вы показываете мне это?» Он говорит: «Я каждый день должен напоминать себе, что мой отец действительно мертв. Он действительно ненавидит своего отца. Но он говорит, что не все такие, как я. Может быть, хотите познакомиться с моим другом Хорстом? Он очень милый человек, сын Отто Вехтера, но он, в отличие от меня, любит своего отца и считает, что он был хорошим человеком». Мы с Николасом отправились к Хорсту. Хорст действительно оказался милым человеком, но он считает, что его отец был достойным человеком, что он, например, внес вклад в развитие украинского духа, и, несмотря на то, что он совершал преступления, у него есть заслуги. Это две противоположных версии отношений сыновей с отцами. Мы вместе отправились во Львов, оказались в Бродах в момент торжеств в память о войнах дивизии СС Галичина. Это было очень странное переживание, очень странный день. Хорст был рад слышать, что его отец был замечательным человеком, а Николас был, наоборот, удручен.
Довольно важное замечание в вашей книге, что эта группа людей является маргиналами, и в фильме это очень хорошо видно. Они вполне напоминают русских реконструкторов, то есть людей, которые играют в войну благодаря своим патриотическим, ультрапатриотическим, квазипатриотическим и правым взглядам. Не могу не вспомнить, что главный современный игрок в реконструкцию – это Игорь Стрелков-Гиркин, один из основных акторов развязывания военных действий на востоке Украины. Так что, полагаю, это довольно опасная часть общества, милитаризированные мужчины без особого рода занятий. Вопрос, как вам удалось не поссориться с Хорстом, с которым вы находитесь на совершенно разных полюсах? Говоря прямо, его отец убил вашу родню. Есть очень эмоциональный эпизод вашего разговора в синагоге в Жовкве, где вы это обсуждаете.
Спасибо за комментарий по Украине. Согласен, это были маргиналы. Они не представляют мейнстрим украинского общества. Я хочу выразить признательность украинским историкам и консультантам, которые помогали в моих исследованиях. Они были в ужасе и шоке от того, что они видели. Вы правы, мои отношения с Хорстом сложны. Он неплохой человек, не нацист. Он пытается всеми силами найти что-то хорошее в своем отце. Я с этой позицией не согласен, но он считает примерно так. Когда я в суде выступаю как юрист, как английский адвокат, когда я в парике в английском суде, это значит не выказывать эмоции. Есть правило: не выказывай эмоции, не показывай, что ты думаешь на самом деле. Нужно постоянно поддерживать ровную эмоциональную атмосферу, выслушивать ответы, переходить к следующему вопросу. И почти на 100% мне удалось с Хорстом поддерживать равновесие судебного заседания. Но в какой-то момент я очень расстроился. Это было в аудитории университета. Я нашел документ, который показывает, что его отец был обвинен в убийстве более 100 тысяч поляков и евреев. Я показываю ему этот документ, он смотрит на него, молчит, а потом говорит: «Да, но это русский документ». Я говорю: «Что, это имеет какое-то значение? Это что, как-то оправдывает то, что сделал твой отец?» В этот момент я вышел из себя. Мой друг, режиссер, который снимал этот фильм, решил вставить эту сцену в фильм. Я хотел это вырезать, хотел сохранить равновесие. Но иногда я могу выйти из себя. Это был единственный момент. But I did occasionally lose my temper.
Можно сделать спойлер и сказать, что такое Восточно-Западная улица, куда вы пришли по ней. Outside of
Lviv. Недалеко от Львова есть городок, который сегодня называется Жовква, Жолкев раньше. Там родилась мать моего дедушки, Амалия Флашнер. Я поехал в этот город и обнаружил удивительные факты. Я профессор международного права в Университете Лондона. Моего первого учителя международного права в 1981 году звали Элиху. Он был сыном Герша Лаутерпахта. Тогда я ничего об этом не знал. Я обнаружил, что Герш Лаутерпахт родился не во Львове, а в Жовкве. Удивительным образом он родился на той же улице, что и моя прабабушка, на Ламбергштрассе, то есть Львовская улица. Великий писатель Йозеф Рот называет ее Восточно-Западной улицей, поэтому я назвал свою книгу в честь этой улицы, где родились предки Лаутерпахта и мои собственные. Это фактически движение с востока на запад. В каждом местечке две главных улицы – Восточно-Западная и Северо-Южная. Поэтому я назвал свою книгу именно так. East-West Street is the title of the book.
Это путешествие из мира живых в мир мертвых?
Я бы сказал наоборот. Это путешествие из мира мертвых в мир живых. Мы привыкли думать, что то, что произошло давным-давно, не имеет никаких последствий. Но это не так. У истории есть длительный диапазон действия. То, что произошло с моими родственниками давным-давно, передалось многим поколениям. Я часто задаюсь вопросом, как могло произойти, что я, преподаватель международного права, обнаружил такие странные связи между Лаутерпахтом, Лемкиным, моим дедом Леоном и городом Львов. Все на «Л». Это случайность? Совпадение? Как мы объясним, что сын Лаутерпахта был моим первым учителем? Как объяснить, что я 30 лет работал с сыном Лаутерпахта и только через 30 лет узнал, что наши предки происходят с одной улицы маленького городка? По правде говоря, я думаю, мы до конца не понимаем, как какие-то идеи, истории, тайны и секреты переходят из одного поколения в другое. Я неравнодушен к психоанализу, который объясняет, что когда происходит трагедия, возникает прореха, какая-то лакуна или крипта в твоей душе. Ты закрываешь эту комнату, выбрасываешь ключ и считаешь, что эта тайна погребена навечно. Но Мари Торок и Карл Абрахам, два известных психоаналитика, говорят, что эти тайны перескакивают в следующее поколение – от дедов к внукам. И внук всегда находит ключ к этой тайной двери способами, которые мы не понимаем до конца. Таким образом, этот травматический опыт переоткрывается заново и передается через поколения.
Майя маленький комментарий. Он касается старинной истории Жовтвы. Этот город основал польский гетман Станислав Жалкевский. Интересно то, что он победитель русского войска в начале 17 века. Он принес победу королю Сигизмунду в русско-польской войне того времени. И этот военачальник – ключевая фигура в историческом периоде, который отмечается в России Днем народного единства. Это к тому, как работают ангелы и демоны истории, как все удивительно связано. Вопрос, насколько подробно описана вами жизнь львовских евреев, начиная с сентября 1939 года, то есть с момента оккупации Польши.
В целом, книга охватывает период с 1914 по 1946 год. Вы наверняка знаете, что у Львова совершенно удивительная история. Сначала он был частью Австро-Венгерской империи, потом русская армия его оккупирует, потом австрийцы отбивают его обратно в 1916-1917 году. Потом снова он переходит 4 раза за несколько месяцев из рук в руки. Западноукраинская республика, Польша с 1918 до 1939. 20 очень важных лет, когда Львов был частью польской истории. Я про это пишу довольно подробно. С 1939 по 1941 год – советская оккупация. С 1941 по 1944 – немецкая оккупация. С июля 1944 – Украина в составе Советского Союза. Потом независимая Украина. Это невероятно сложная история. Я провел много времени во Львове. Каждый год я 2-3 раза езжу во Львов. У меня там много друзей. Я люблю этот город. Там можно почувствовать невероятный вклад разных культур. Поляки, евреи, Австро-Венгерская империя, армяне. Настоящий плавильный котел и в архитектуре, и в кулинарии, даже в том, как готовят кофе. Возможно, это лучший кофе в мире. Я даю много библиографий и очень подробно говорю именно о Львове в эти годы.
Это был писатель и юрист Филипп Сенс. Мы говорили о его знаменитой книге «Восточно-западная улица», которая недавно вышла в Москве. С вами Елена Фанайлова в проекте «Радио Свобода. Вавилон. Москва».